Виктор Голявкин. Обыкновенные дела. Этот мальчик. Вася, мой друг, мы с ним вместе сидим на уроке.
Скажи спасибо, что ты меня сейчас видишь.
Говорю я ему специально загадочным голосом.
Как это?
Удивляется Вася.
Не хотел, говорю, приходить сегодня в школу, вот и все.
Почему?
Говорит.
Неохота, вот и все, говорю.
Как это?
Удивляется Вася. Ему никогда не взбредет в голову не прийти в школу.
А чего ты вчера гулять не выходил?
Говорю.
Уроки учил,
говорит Вася.
Ну, и выучил свои уроки, спрашиваю ехидно.
Не успел все,
говорит Вася.
Вот учишь, стараешься, а выучить все равно не успеваешь. Слишком старательный, говорю.
Вызвали меня отвечать, а мне отвечать неохота. Не буду, думаю, ничего говорить. Все равно не знаю. Молчу и стою.
«Садись», — говорит учитель, и Васю вызывает. А Вася, видно, как раз именно это выучить не успел. Стоит и молчит. В общем, оба мы с ним двойки получили.
«Зачем же ты вчера учил?» — говорю. «Раз ничего ответить не можешь».
«Что-то я не замечал, что у тебя меньше моего двойка замечаний».
«Приходил бы ты лучше ко мне, поиграли бы. Бабушку мою подразнили. Пойдем нашу бабушку подлавливать сейчас, пока еще по двойке не получили».
«Как это?»
— говорит Вася. «А вот пойдем и узнаешь», — говорю. Прозвенел звонок, и мы с ним пошли.
«Она очень старенькая, но мы давно знаем, чем бабуся старше, тем больше сказок знает и хорошо рассказывает.
Рассказывала и моя бабушка сказки, но все забывала и путала». Мы не могли ничего понять. Это-то и было самое интересное. Мы с Васькой не разрешали ей путать, просили рассказывать сказки нормально. На это бабушка нам отвечала.
«Раз вы знаете лучше, поймайте меня на слове».
Она ни за что не хотела сознаться, что путает и забывает.
«Ладно, думаем, погоди, мы тебя поймаем».
Рассказывает нам бабусь про зайца, и вдруг заяц у нее превратился в енота, потом енот в суслика, суслик в лошадь. Ну, думаем, час настал. Мы с Васей внезапно задаем вопрос.
«У тебя был заяц?»
Она подумала и говорит.
«Да, заяц, а что?»
«А при чем тут лошадь?»
Бабушка стала хитрить и увиливать, совершенно спокойно заявляет.
«Я вам не говорила про лошадь».
«Все время про зайца?» «И про енот не говорила?»
«Еще чего выдумали?»
«Ну ладно, думаем, погоди. Просим рассказывать сказку дальше».
Бабушка покосилась на нас с опаской, недовольно вздохнула и продолжает.
«Идет, значит, по лесу заяц. Да, идет, это значит, по лесу крот. Ага, попалась. Какой же крот, когда заяц, а?»
Бабушка вздрогнула и говорит.
«Какой крот? Никакого крота, енот, енот!»
Мы с Васькой спрашиваем. «А заяц?» Бабушка нам отвечает.
«Конечно, заяц! Я и говорю, заяц идет, это значит, бобер и стучит по пням палкой!»
кричим.
«Бобра откуда взяла?»
«Из лесу!»
— отвечает бабушка.
«А заяц куда делся?»
«Заяц в лес убежал».
«Заяц где?»
— орем возмущенные. Бабушка заморгала, очки надела и говорит.
«Убег».
«А когда прибежит, когда?»
— говорит Вася.
«Где же сказка?»
— говорю я. Тогда бабушка вдруг разозлилась и говорит.
«Не ваше дело, сами все равно ничего не знаете».
«Расскажи нам, бабуся, про какого-нибудь зайчишку. Только как следует расскажи. Ты видел когда-нибудь живого зайца? Расскажи, а то я в зоопарке зайца от кролика не отличаю».
«И что мне про зайца говорить? Издали я его как-то раз видела, да и думать про него забыла. Не хватало про зайцев раздумывать. Я про своих ровесников думаю. С ними жизнь вместе прожила».
«А где твои ровесники?» — спрашиваю.
«Вот и я думаю, где они теперь? Эхе-хе».
«Не приставай к бабушке»,
— говорит Вася.
«Не расстраивай ее. Что ты к ней привязался? Видишь, она не в себе, чуть не плачет».
«Она в деревне жила, в лес ходила и зайца там видела. Пусть рассказывает про зайца».
«Да не помнит она про зайца», Тут вдруг Вася покосился на меня, да как стукнет внезапно. И произошла между нами драка. И бабушка нас разнимала. Вчера разодрались, сегодня снова в школе встретились. Я подошел к нему и говорю: «Здорово ты меня стукнул. Бабушка была счастлива, ты ее защитил». А он выпученными глазами на меня посмотрел и говорит: «Извини, пожалуйста». Никто никогда передо мной не извинялся. А он вот стукнул и извинился. Да чего интересный человек. Такая радость на меня нашла. Я стал петь и плясать. Прозвенел звонок, а я бегал по классу и кричал: «Не было звонка! Никакого звонка не было!» Я наскочил на учителя. «Да что?» — сказал он. Я не мог остановиться и во все горло орал: «Звонка не было! Звонка не было!» «Как не было?» — сказал учитель. «Раз я давно здесь, сядь на место!» Я сел на место, но успокоиться не мог и в полголоса пел песню. Учитель посмотрел на меня угрожающе. Вот он встал со своего стула и подошел ко мне. «Сейчас будут у меня неприятности, и, может, даже плохо кончится». Я испугался. «Что мне делать?» — спрашиваю Вася. «А что, если попрошу извинения, как ты думаешь?»
«Не проси, не простит», — сказал Вася.
Но я встал и тихо сказал: «Извините, пожалуйста».
«Извиняю. Наконец-то одумался», — сказал учитель.
«Ты слыхал, что он сказал?» — шепчу я Васе.
«Слышал», — говорит Вася. «Получается, можно кричать опять на уроках, потом попросить извинений и простят».
«Это самое настоящее открытие», — говорю.
«Давай, начинай опять кричать», — говорит нарочно Вася.
«Сейчас мне нечего кричать», — говорю.
«И тогда не нужно было кричать», —
вздыхает Вася. «Тогда бы не нужно было просить извинений, и не было бы никакого открытия», — вздыхаю я. Мы вздыхали, а что все делали на уроке, совершенно не слышали. Я оглянулся по сторонам, не слышал ли кто, как мы вздыхали. У Васи есть прозвище «Ох», потому что часто вздыхает. «Ох, давай бегать», — скажу ему. Он никогда сразу не соглашается, долго думает. В школе бегать нельзя, вздыхает, а потом начинает всех догонять. С прозвищами у нас хорошо обстоит дело. Вася на меня обижается. Он мне прозвище может придумать, как бы вправду чего не выдумал. Быстро думать он не умеет, но опасность некоторая есть.
«Придумал», — говорит Вася. «Ужасно старался. Во сне приснилось слово. Фофано, фофанот. Может, эти два слова фофано, фофанот? Точно не знаю. Не знаю, что значит, но оно прыгает в голове. Фофано, фофанот, фофано, фофанот».
Учитель Павел Павлович объяснял урок, он подошел к Васе и говорит:
«Повтори».
«Фофано, фофанот»,
— нечаянно сказал Вася. «Я тоже сказал фофано, фофанот».
«Что это значит?» —
возмутился Павел Павлович.
«Фофано, фофанот», — сказали мы с Васей хором.
«Фофано, фофанот? Прекратить», — сказал учитель. «Что значат эти слова?»
«Не знаю»,
— сказал Вася.
«И я не знаю», — сказал я.
«А тебя никто не спрашивает»,
— говорит мне Павел Павлович. Я встал и сказал: «Если бы я знал, то сразу бы сказал».
«Садись, садись. Надо же знать, что говоришь. Вы меня удивляете. Не говоря уже о том, что говорите не к месту, не вовремя и ни к чему».
«Он первый начал», — сказал я. «А я за ним. Интересно, — говорю».
«Интересно? Но что же здесь интересного? Я просто выхожу из терпения. Я хочу выяснить, знаешь ли ты смысл этих слов».
«Фуфану, фуфанот», — объясняю я. «Ну, просто фуфану, фуфанот».
«Но откуда тебе в голову пришли эти слова?»
— говорит Павел Павлович. «Они вон ему пришли», — сказал я про Ваську.
«А ты повторяешь за ним, не вдумываясь в смысл? Впрочем, ты всегда за ним повторяешь».
«Повторял», — говорю. «И вы ведь тоже повторяли».
«Я? Да вы что? Ну, знаете!»
— растерялся Павел Павлович. «А я думал, вы тоже включились, и вас поддержал».
«Я включился? А ты меня поддержал? Какая чушь! Фофано, фофанот! Никто из вас, ребята, не знает, что значат эти слова?»
— обратился он к классу.
«Не знаем!»
— хором ответил класс.
«Тогда продолжим урок».
Павел Павлович написал на доске упражнение. «Сев — сеять, занятие — заниматься, потери — потерять, фофано — фофанот».
«Простите», —
говорит он и стирает два последних слова. Вася поднимает руку.
«Что тебе?»
— спрашивает учитель.
Вы стерли, а я уже написал.
Ишь, какой быстрый и старательный,
говорит Пал Палыч.
Не ожидал от тебя такой прыти.
Мне тоже стереть,
говорит Вася.
Я вам 100 раз говорил, в тетрадях лучше не стирать, не разводить грязи, поняли?
Поняли,
отвечает класс. Вася смотрит в свою тетрадь. Он ничего не понял.
Но я же написал фуфану фуфанут.
Вот что,
говорит учитель.
Выйди-ка ты из класса и до звонка подожди меня за дверью.
А я, говорю.
И ты,
говорит Пал Палыч. Мы ушли. Мы сели на школьную лестницу. Но услышали чьи-то шаги. Мы вышли из школы и сели на нашу лестницу. Вася был мрачный, а я не очень.
Из-за тебя нас выгнали,
говорит и вздыхает. Сейчас кто-нибудь пройдет из знакомых или соседей, и я попадусь. Это моя лестница, меня здесь знают, а тебе хоть бы что. Лучше сядем на чужую лестницу. Пошли, сели на чужую. Вася вздыхает. Не горюй, говорю. Давай тебя на лифте покатаю. Покатались на лифте, снова сидим. Неприятно как-то сидеть. Другие в школе сидят, а мы... Мне не по себе стало, и на Ваську зло взяло. Почему ты говоришь, из-за меня нас выгнали? А кто мне прозвище нелепое придумал?
Это ты виноват.
Спроси, кого хочешь, и всякий тебе скажет, виноват именно ты.
У кого я здесь спрашивать должен?
Да хоть позвони в любую квартиру, и любой тебе скажет.
Ну уж нет, еще чего хватит с меня, сам звони, если тебе нужно.
Говорит Вася. Позвоню, говорю, и ты узнаешь, ты виноват. Взрослые тебе скажут, они все знают. Я позвонил в чью-то дверь. Никого.
Ясно, на работе. Позвоним к другим.
И эти на работе. Нам просто не везет. Не могут быть все на работе. Есть же разные там пенсионеры и другие люди, которые дома сидят. Позвонил в третью дверь. Шаги. Открывает нам старушка. Ну, думаю, она вообще ничего не поймет. Но надо же что-то спросить. Я говорю, скажите, пожалуйста, у вас тут Вася Иванов не живет?
Кто-кто?
Старушка глуховата.
Ах, Вася не живет, говорит.
Извините. Ха-ха.
Что-что?
Ничего. Мы спускались по лестнице, я от души смеялся. Васька тоже вдруг засмеялся. Смешно. Но видишь, а я что говорил? Здорово я придумал. Шевелил мозгами, шевелил, и, наконец, дошевелился. Хочешь, можно еще что-нибудь придумать? Ты не робей.
Да я и не робею. Я уже давно фафана-фафанота придумал.
Звоню еще в одну квартиру. А вдруг там собака? Забеспокоился Вася. Собаки сами дверь не открывают, говорю.
Тоже верно,
говорит Вася. Звоним еще раз. Вдруг дверь слетает с петель, и мы с Васькой отлетаем в сторону, к стене. На нас что-то обрушивается. Что-то проносится мимо, но что именно не разобрать. Мы встаем взъерошенные, обалделые.
Кто бы это мог быть?
Вор, наверное. Кто же еще, говорю?
Вечно тебе бандиты, воры да шпионы чудятся,
говорит Вася. Зайдем, поглядим, говорю.
Неудобно в чужую квартиру заходить.
Мы только осторожно туда заглянули. Квартира как квартира, все в порядке, на местах. Нет никого. И дверь на полу. Уйдем-ка отсюда поскорей, говорю я. Только-только успели выйти на площадку, поднимается нам навстречу малыш. Постой, постой, мальчик, ты здесь живешь? Что у вас там с дверью, погляди.
А, это я, когда уходила, ее с петель сорвал.
Спокойно объяснил мальчик. Сорвал? Спрашиваю.
Когда меня дома запирают, я ее всегда срываю.
Зачем?
Чтобы на велосипеде покататься.
А где твой велосипед?
Велосипед я Коле дал покататься. Вы Колю знаете? Он катается на моем велосипеде.
Как же тебе удается дверь сбивать? Спрашиваю.
А вы зайдите, я вам покажу,
говорит. Зайдем, Вася. И часто ты ее срываешь, спрашиваю?
Много раз.
И тебя за это не ругают?
Они не замечают.
Кто они?
Родители.
Мы с Васей переглянулись. Просто не верится, что он говорит.
Заходите, заходите,
говорит мальчик. Покажи-ка нам, как ты это делаешь.
Сейчас, сейчас. Помогите-ка мне ее поставить. Так, поставили. Между прочим, эти винтики мы с Колей с трудом свинчивали. А сейчас они еле держатся. Мы с ним изобрели. Где дверь на ключ запирается, но вот с этой стороны мы ее не отпираем. Непонятно. А петли снимаем. Так вот, если разбежаться и как следует толкнуть,
А перед приходом родителей я все на место ставлю.
Смотрю, Вася рот раскрыл от удивления и слова сказать не может, а я говорю: детский сад тебе надо.
Но нет, там нечего делать. Там только спят да едят.
Тогда в школу наш первый класс как раз подходишь.
Я там был в другом классе, я давно знаю, чему вас учат, мне скучно.
Тогда во второй класс, говорю.
Во второй, в третий, говорит мальчик. Меня не берут, говорят, так не бывает.
А ты что, все знаешь? Спрашиваю.
Конечно, давно знаю.
Кто ж тебя научил?
Сам, конечно. Родители помогли.
Что они, сидели с тобой, что ли?
Зачем? Они работают, а я сижу и всему учусь. А родители мне не мешают.
«Куда ты так мчался?» — спросил я.
«Я думал, Коля звонит. Коля мчался».
«И нас не заметил, что ли?»
«Не заметил. Я спешил».
«Ты так и Колю бы не заметил».
«Когда Коля звонит, он к самой стене отходит, чтобы дверь на него не свалилась. А это вы звонили? Я не знал. Вы, наверное, упали».
«Упали», — нехотя сказал я.
«Вот я вас и не заметил, вы на полу валялись».
«Как же все-таки родители не замечают, что у них такая дверь? Еле держится».
«Разве заметно? Почему они должны замечать? Я перед их приходом винтики обратно завинчиваю, а потом опять отвинчиваю».
«Да ну тебя с твоими винтиками. Ты понял, Вася, как он это делает?» — спросил я.
«Не совсем»,
— сказал Вася. «А я не понял совсем».
«Да ну его!»
— сказал Вася испуганно.
«Пойдем от него».
Навстречу нам поднимался еще один мальчик. Мы посторонились, давай ему пройти. Наверное, это был Коля.
«А все-таки, по-моему, смешно»,
— сказал Вася на улице. «Ну и смейся себя на здоровье». Я тер свой лоб, я набил себе шишку на лбу. Этот мальчишка-срыватель дверей крепко саданул меня дверью по лбу. А все из-за Васькиного фафанота. Вчера я его испугался, этого мальчика, а сегодня жить без него не могу. И как там у него дверь? И что он сейчас там делает? Зову Вася, он говорит:
«Мне в школу надо».
«Вот удивил, говорю. А мне не надо, что ли? И все ты умничаешь. Потом вместе с тобой в школу сходим. Что, мне одному идти, вдвоем веселее?» Конечно, он тоже пошел. Мы уже стояли у его двери и хотели позвонить, но тут из соседней двери выбежал сосед. Старичок, сухощавый, с бородкой, подбежал к нам.
«Вы что здесь торчите?» — спросил он, и при этом бег своего не прекращал, вернее, продолжал бежать на месте.
Впечатление это производило странное, особенно на Васю. Он не мог закрыть рта от удивления и испуга. Ему, наверное, казалось, спастись от бегущего человека нет никакой возможности. Вася ждал. Он вот-вот спросит, почему мы не в школе. Наше положение он, наверное, считал до того безвыходным, что необходимо было оправдаться, и Вася сказал:
«У нас учитель заболел, нет уроков».
«Так, хорошо», —
сказал старичок.
«Бегал бы рысцой, не заболел бы. Люди до чего дошли? Целыми днями на одном месте сидят. Неужели понять не могут, двигаться гораздо полезнее? Вот как я. Ишь, ишь, раз, два, раз, два».
Вася с интересом его разглядывал. Тот продолжал бежать на месте.
«Ну, я побежал. Привет учителю», — сказал старичок, сбегая по лестнице.
«Интересный сосед», — сказал я. «По-моему, ему все равно, в школе мы или нет, а ты боялся». «Что ты все время боишься? Не идет нам на пользу, ставит нас в глупое положение. Лучше бы ты свой страх скрывал».
«Ошибся. Откуда я знал, что он про школу не спросит?»
— сказал Вася.
«Я думал, взрослые не могут без этого».
«Они все могут. Ты, главное, слушай меня, и будет хорошо. Ты только не ошибайся, ладно?» «Да ладно уж, не расстраивайся, с кем не бывает, особенно когда от страха дрожишь», — сказал я Вася. «Он, понимаешь, наверное, все время бегает, и даже когда телевизор смотрит, наверное, бегает на месте».
«А зачем?»
— говорит Вася. «Здоровье свое копит. 100 лет проживет. Раз-два, раз-два. Ха-ха!» Передразниваю я соседа.
«Нельзя над стариком смеяться»,
— говорит Вася.
«Ты доживи до него».
«Доживем», — говорю, и звоню этому мальчику. Мы с Васей отбегаем подальше от двери, к стене. На этот раз дверь нормально открывается, он выходит к нам и говорит:
«Вы куда, ребята, побежали?»
Тогда мы вернулись и к нему подошли. В это время сквозняком сильно потянуло, и дверь как трахнет, захлопнулась и на замок заперлась.
«Вот да!»
— расстроился мальчик. «Не волнуйся, — говорю, — развинтишь винтики, и дверь откроешь».
«Винтики с той стороны развинчиваются, а не с этой, понятно?»
«Не горюй, — говорю. Пошли с нами гулять, а потом родители придут с работы и дверь ключом откроют».
«Нет уж, нет уж. Мне некогда ждать. Сейчас начнутся занятия по телевидению».
И он стал толкать дверь плечом, а она не поддавалась. «Занятия? У нас в школе тоже занятия, да мы ушли».
«Вы зато и не знаете ничего».
«Мы все знаем», — говорю я.
«Тогда скажите, что такое Африка?»
«Это такая страна», — говорю я неуверенным голосом. «Точно не знаю».
«Как же мне попасть теперь домой?»
«Так-так», — начал он соображать.
«Сейчас пойду к соседям наверху и с их балкона запросто спущусь на свой балкон. Раз-два и дома».
И мы трое пошли звонить в верхнюю квартиру. Тем более у нас с Васей опыт был. Там никто не открывал.
«Значит, вариант отпадает»,
— говорит мальчик. В это время снизу рысцой возвращался бегущий сосед.
«Здравствуйте»,
— вежливо сказал мальчик.
«Вы мне как раз нужны». «Какое удовольствие быть кому-нибудь нужным и необходимым»,
— весело сказал сосед.
«Мне надо посмотреть из вашего окна на свой балкон. По-моему, совсем близко от вашего окна». «И все? Прошу, пожалуйста», — пригласил он, не прекращая бега. «Ребята, за мной», — сказал мальчик, и мы трое вошли в квартиру соседа.
«Мои окна к вашим услугам», — сказал сосед. «Смотрите, сколько хотите».
«Мне все не нужны», — сказал мальчик. «Мне нужно ближайшее окно».
Мальчик открыл окно и стал пристально смотреть на свой балкон. Мы с Васей тоже смотрели. Балкон был близко, но не достать. Мальчик сказал соседу.
«Вы человек тренированный. Подержите меня за ноги, а руками я схвачусь за перила своего балкона и примахну туда. Мне надо срочно домой, а моя дверь захлопнулась от сквозняка, и ключ остался дома».
«Что ты, что ты, что ты?» — сказал сосед и перестал бежать на месте.
«Ни в коем случае. А если ты сорвешься и упадешь, я буду отвечать?»
«Я не упаду ни за что», — сказал мальчик. «Да вы мне и упасть не дадите».
«Нет, нет, нет», — испугался сосед, и мы тоже испугались.
«Так, так, так», — размышлял мальчик. Он смотрел на стену, где висела старая большая толстая веревка.
«Ваша веревка мне нравится», —
сказал мальчик соседу.
«О!»
— сказал сосед.
«Это было давно. Раньше я ведь был конюхом, а потом лошадей заменили трактора, и я стал философом, но продолжаю мечтать о лошадях. Эта веревка из той конюшни, она как память о юношеских годах».
«Хорошо, что не хомут вы взяли на память, а веревку. Именно она может нам сейчас пригодиться. Нельзя ли мне попросить веревку у вас для дела на одну минуту?»
— спросил мальчик.
«Пожалуйста».
Сосед снял с гвоздя веревку и дал ее мальчику. От веревки пыль поднялась столбом. Здорово она запылилась с юношеских лет. Мальчик размотал веревку, взялся за один конец, и мы не успели заметить, как другой конец перелетел через перила балкона и очутился у него в руках. Оба конца он закреплял за батареей парового отопления, проверяя надежность.
«Что ты, что ты, что ты?» — пробормотал сосед. «Я ничего не видел, никакой веревки у меня не было, я ничего тебе не давал».
«Почему же вы мне дали свою юношескую веревку?»
«Мне надо еще поразмяться».
Тут он перешел на рысцу и выбежал из своей квартиры, чтобы закрыть за собой дверь.
«Ребята»,
— сказал мальчик,
— «веревку я привязал к батарее крепко. Но вы дополнительно держите ее руками. А если отпустите, я упаду вниз и разобьюсь дребезги. Вы ответственны за жизнь человека».
Мы с Васькой так испугались. Мы с Васькой схватились за веревку руками и держали изо всех сил. Нам никогда не приходилось отвечать за жизнь человека. И мы старались. Мальчик хотел лезть по веревке, как по канату, но вдруг взглянул на нас и остановился.
«Ладно, кончайте, вы свободно, оставим это дело».
Мы так уцепили за веревку, от испуга никак не могли отпустить. «Ты что, — говорю, — испугался? Не бойся, мы ее не отпустим».
«Нет, — говорит, — не испугался, передумал. И так, видите, здесь разбегаются. А стоит мне высунуть нос на улицу, подумают, я сейчас упаду». «Попробуй тут, ты вправду не упади. А если не упаду, то мне все равно попадет».
«За что?»
«За то, чтобы не лазил в окно, когда для этого есть двери. И опять водворят детский сад. Из-за какого-то ключа пугать столько людей неразумно. Сейчас откроем дверь любой ценой. Вы, между прочим, со своей задачей справились с честью. Благодарю».
Тут мы с Васей выпустили из рук веревку. Он ее отвязал и повесил на стену, как было. И вот мы опять подходим к его двери. И тут снизу вбегает трусцой сосед и несет в руках большую связку ключей.
«Это еще не ключи, а простые заготовки для ключей», — говорит он. «Но надо попробовать ваш замок. Может быть, какой-нибудь ключ удастся подогнать, и, возможно, дверь отопрется».
Мальчик взял первый попавшийся ключ, сунул его в замок. И тут же отпер его.
«Ну вот и все», — сказал он.
«Не может быть»,
— сказал сосед. Он взялся за другой ключ, сунул его в замок и снова закрыл его.
«Что же я наделал?» —
вдруг испугался он. Тогда мальчик снова взял ключи и стал по очереди каждому отпирать и запирать свой замок.
«Ну вот, друзья, скажу я вам, философ всегда подберет ключ к любой проблеме»,
— сказал довольный сосед.
«К двери», — сказал мальчик, — «не к проблеме, а к нашей двери». «На мою дверь, между прочим, сквозняки не влияют. У вас окна плотно заклеены. Откроете ваши окна, появятся сквозняки и сразу повлияют».
«Мой замок, между прочим, секретом, простым ключом его не откроешь».
«Это только кажется, что секретом. Развинтим винтики, разбежимся и вышибем вашу дверь»,
— сказал мальчик.
«Ну зачем же это делать? Что вы?» — испугался сосед. «Я хотел сказать, если вам понадобится», — пояснил мальчик. «Раз надо, значит, надо».
«А если не надо?»
— сказал сосед.
«Когда-нибудь понадобится», —
сказал мальчик.
«И вы ко мне обращайтесь».
«Прошу простить», — сказал сосед. Он ушел к себе домой и плотно закрыл за собой дверь. А мы открыли нашу дверь и вошли вместе с мальчиком. Там была гимнастическая стенка, штанга, боксерская груша, пианино, два магнитофона, проигрыватель, приемник, много книг, географические карты. Я подошел поближе к картам и одной прочитал. «Африка». Мне стало стыдно. До сих пор не знаем, что это такое. Подошел к телевизору и сказал. «У нас телевизор тоже есть».
«Все эти штуки есть в доме у каждого».
«У нас не все»,
— сказал Вася.
«Вполне могут быть все. Дело не в штуках, а как на это смотреть».
«Как надо смотреть?»
«Внимательно. Главное не просто слушать, а слышать. Тогда запоминается. Уши у тебя тоже есть. Не пропускай мимо ушей, будешь все знать». «Нечего хлопать глазами, видеть надо. Потренируйся. Что ты здесь видишь?»
«Какой ты умный. Я тоже хочу быть таким».
«Начинай, пока не поздно. Вполне можно быть на высоте».
«Где на высоте?»
«На высоте развития, я говорю, знаешь, как противно. Некоторых учат, учат, они все ничего не знают, ходят, рот разинув, поговорить не с кем. Спят да едят, как в детском саду. Вы не маленькие. Меня ростом обогнали. В общем, не надо за дело браться, программа начинается».
«А нам в школу надо», — говорю. «Мы, пожалуй, пойдем». Я взял Васю за руку, и мы вышли вместе за дверь. По лестнице съезжал на велосипеде Коля. Он гнал прямо по ступенькам, лестница тряслась, а велосипед грохотал на спуске.
«Вот это да!»
— сказал я Васе. «Такой маленький, а шум и грохоту на целый огромный дом. Прямо завидно». Я поскакал за велосипедом по ступеням. «Вижу...» Двери квартиры открываются одна за другой. Вася крикнул мне вдогонку.
«Ты куда?»
«Видал? А ты не знаешь, что такое Африка?» Ругал я его.
«А ты не знаешь, что такое фуфано-фуфанот?»
Злился он. «Отстань за своим фуфанотом. Какафот, нафафот, фафот, драфофот, дифофонат и все твои дела». Но я видел. Вася меня не слушает, а усиленно думает. И я стал раздумывать. Что за жизнь в тишине? Разве жизнь? В школе тише, дома тише. Как будто все время кто-нибудь спит. Слов не скажи. А мне, как назло, всю жизнь хочется орать. А-а-а! Орать и все. Идешь, например, по улице и орешь. Заходишь куда-нибудь и орешь. Выходишь оттуда и опять орешь. Размечтался. Начну мечтать, не могу остановиться. Хорошо, говорю. Все же в школу иногда не ходить. Глядишь, с тобой что-нибудь и случится. А то сидишь, сидишь. Ничего не случается.
«Опять ты за свое!» — говорит Вася. «Как же ты все узнаешь, если в школу ходить не будешь?»
«Теперь я внимательно буду в школе. А то, понимаешь, собственная мать похвалить ни за что не может». Я вспомнил, как однажды очень давно она меня хвалила. Дело было так. Летом мы жили вдвоем с мамой в деревне. Один раз нам принесли телеграмму. Отец вызывал маму к телефону по важному делу.
К телефону надо было идти 5 километров, а разговор был назначен на ночь. Мама оставила мне все к ужину. Мы договорились, один я бояться не буду, поужинаю, когда захочу, а стемнеет, сам лягу спать. Мам придет только утром. Она переночует там у знакомых, чтобы не идти глубокой ночью лесом. Я помахал рукой, и мама пошла по дороге. Стало темнеть. Я пошел в избу ужинать и дверь закрыл на засов. Засов был сделан из толстой деревянной плахи и продевался в 2 железные скобы. Я заложил им дверь. Мама так делала каждый день. Я ужинал. Стало темно. Я щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Электричество выключено или лампочка перегорела. Теперь осталось только лечь спать и уснуть, а завтра проснусь уже с мамой. Не засыпалась. Я знаю, что бывает днем. А когда стемнеет, меня спать укладывают и в доме шепотом говорят, потому что так надо. Ночью спят все на свете. Ночью темно. Темно, ну а дальше-то что? Что в темноте? Что-то ведь по ночам бывает. Луна там где-то, на небе должна быть и звезды. Ночью все на своих местах остается, только темнотой покрывается, и ничего не видно. Вот наш дом на месте стоит, но темнотой забит до отказа. Вот она ночь. И электричества нет. Зато ночь настоящая. Я поглядел в темное окно. Ничего в деревне не было видно. А часы ночью, наоборот, громче тикают. Он как чокает, хоть уши затыкай. Подумать только. Столько лет проспал все ночи напролет. И до сих пор не знаю, что по ночам бывает. Пойду сейчас на улицу и посмотрю, что там. Но мне стало страшно. Такая темнота. Вот сейчас подойду к двери, которая на засове. Нет, лучше пробегу. Побыстрее. Схвачу обеими руками засов, отодвину его и дверь открою. Самое главное — перешагнуть через порог и не брякнуться. Я ступил на пол, и мне показалось, что сейчас не только ночь, но и зима. Но я точно знал, что лето. Просто я был босой, а крашеные половицы всегда холодные даже летом. В темноте я нашел свои новые резиновые сапоги. Они днем блестящие. Сейчас они скользили в руках и скрипели один над другой. Я сел на пол и натянул сапоги. Одному пальцу места не хватало. Значит, не на ту ногу. Разулся. Сапоги опять заскрипели, а я больше испугался. Обулся, затопал ногами по половицам. Нащупал засов, схватился. Не подвигается. Значит, назад теперь топать. Если бы не засов, я бы уж по улице теперь топал. И зачем я его задвинул? Не знал, что мне надо будет выходить. Тяжелая штуковина. Задвигается легко, отодвинуть трудно. Еще раз попробую. Как потянуло за все силы, и он громко отъехал в сторону. Шума-то сколько, батюшки! Бух! Дверь и открылась. Только порог переступить и на улице. Стало совсем страшно. И тут я вспомнил, как зимой нечаянно проснулся рано утром. Мама собиралась на работу. «Спи», — сказала она мне, — «тебе еще можно поспать». «Я хочу с тобой идти», — сказал я. Мама взяла меня на руки и поднесла к окну. «Видишь, там темно и холодно». «Тебе не страшно в такую темноту и холодину идти?» — спросил я. «Ну и что? Страшно». «Тогда не ходи», — сказал я. «Всю жизнь бояться, что ли? Я ведь взрослая, надо идти». Я поднял ногу повыше и переступил через порог. Я стоял на крылечке, смотрел на луну. Луна была как маленькое окошко на небе, завешенное красной тряпкой. Свет был красный, ничего на земле не освещал. Только тучу видно. Темную, серую. Она поворачивалась и налезала на луну. Не было ни одной звезды. Темно и тихо. Туча наползла на луну. Ничего не видно. Ну вот и все. Можно домой идти. Пойду теперь домой, ничего тут нет. Хотел уже домой поворачивать, но заметил недалеко от дома светлую полосу. Это оказалась дорога. Сухую пыльную дорогу ночью в темноте видно. Я осторожно выставил вперед руки и стал продвигаться по дороге. Сначала медленно, боялся запнуться обо что-нибудь, потом быстрее, быстрее вперед. Вот ночью по белой дороге идет человек. Это я. И я совсем не боюсь. Чего бояться? Все спят. Я шел дальше и не думал останавливаться и поворачивать обратно. Я шел как большой взрослый человек, а вовсе не маленький. И нечего мне было бояться. В деревне залаяла одна собака. Наверное, она меня почуяла. «Лай-лай, правильно делаешь, что лаешь. Чуешь, человек идет ночью по дороге в страшной темноте». Вот, значит, собака ночью не спит. А я думал, все спят. Далее что-то чернело.
Я вспомнил. Там растут кусты, они и чернеют. Птица поет. Так негромко чирикает. Еще птица. Как будто птицы сидят у себя дома и негромко разговаривают. Одна как будто спрашивает, а другая отвечает. Значит, птицы ночью тоже не спят. Они, может быть, что-нибудь ночью обсуждают потихоньку? Кусты кончились. Под ногами что-то зашуршало. Я остановился и присел разглядеть, что. По краю дороги идут два ежика. Я дотронулся до одного ежика, и он побежал в траву, другой за ним скрылся. Куда ежики пошли? На ход, что ли? Потом я шел мимо стога сена. Потом что-то большое стояло у дороги. А это, оказывается, была лошадь. Она совершенно не шевелилась. Лошадь стоя спала. Вдруг я остановился. Навстречу мне по дороге кто-то шел. Может быть, это медведь или волк? Днем их не увидишь, но ведь это не значит, что их вовсе нет. Наверное, днем они от людей прячутся, а ночью по своим делам ходят. Наверное, мне надо спрятаться? Или зверь почует меня в темноте? И что тогда? Страшно. Слышу, человек приближается. Наверное, с ним поздороваться надо. Нет-нет, здравствуйте, сейчас не время говорить. Человек меня не видит, услышит голос в темноте и напугается. Я решил лечь в траву, чтобы человек меня не заметил и не напугался. Но я только так думал, а сам не двигался с места от испуга. Человек приближался. Я испугался, он на меня в темноте натолкнется и, может, даже упадет, а я тихонько запел. «А-а-а-о-о-о». И тут я услышал. «Это ты, мой маленький? Ох, и напугал ты меня! Куда ты?» «Я тебя встречаю», — сказал я. «Значит, ты чувствовал, что я иду?» Я волновалась, торопилась, не стала оставаться ночевать. «Пошла к тебе». «Мама, тут у стога лошадь спит, ты ее не бойся. А по дороге ежики шли, и птицы ночью не спят». «Ты не сбился в темноте?» «Нет, дорога в темноте светит. Сегодня темное небо. Сейчас дождь пойдет. Давай скорее руку». «Наш дом стоит, как пароход с черной трубой. Дунул ветер, деревья закачались, и пароход наш как будто закачался на черных волнах. Мы вошли в темную открытую дверь». Мама засветила свечку. Электричество, она сказала, выключили перед грозой. Мы увидали друг друга и засмеялись. «Спокойной ночи. Кончается наше лето. Тебя там в школу записали. Надо домой за дело приниматься». Мы погасили свечу. По стеклам потекли косые капли. Начался сильный дождь. Наутро мама хвалила меня за храбрость, называла умницей много раз. «Есть, — говорит, — у тебя характер. Это намного лучше, чем нет характера». Я был рад. Мне казалось, я герой. И хватит с меня. Можно больше ничего не делать такому замечательному герою. С тех пор ничего хорошего не делал, и хвалить меня было не за что. Но все впереди, это точно. «Вася, как у тебя с характером дело обстоит? По-моему, недостаток». Вася волнуется. И правильно, у человека недостаток, волноваться приходится. «Вася, что тебе не скажешь, куда не позовешь, ты всегда ломаешься».
«Я не хочу убегать с уроков, а ты мне подговариваешь. Все подговариваешь и школу сбегать».
«Не хочешь — не убегай, никто тебя не гонит».
«Ты пристаешь»,
— говорит Вася. «Пристаю, потому что знаю, все равно сбежишь. Спорить любишь? Не хочу, не буду, не пойду. Надо тебе исправляться, меня слушаться. Но вообще ты парень хороший, всегда со мной ходишь, настоящий друг».
«Ты тоже настоящий друг», — говорит Вася. «Потому с тобой и хожу».
Первый раз в жизни мы с ним не поссорились. На душе легче стало. Мы друзья, что надо. «Ну ладно, пошли».
«Не хочу, не буду, не пойду».
«Не хочешь — не ходи». Но он, конечно, идет. Мне представляется, когда-нибудь ждать недолго осталось. Мы войдем к этому мальчику у двери и скажем: «Здравствуйте, мы вас помним, а вы нас помните? Мы с вами умные, образованные люди, давайте побеседуем о наших делах». Я чувствую, с каждым днем умнее становлюсь. Дальше, наверное, еще лучше пойдет. Я могу дерево посадить. Да что дерево, целый сад, представляешь, где-нибудь недалеко от дома я посажу сад. Здорово.
«Где ты место найдешь? Тут и без тебя деревьев насажено».
Мы смотрели по сторонам, искали место для садика. По деревьям гуляли люди с собаками. Вдруг одна собака убежала от хозяина, бросила к девочке и напугала ее, потому что девочка показала ей язык. Теперь девочка плакала. Мимо пробегал знакомый философ, сосед этого мальчика. Он сразу меня узнал и решил спасти от злой собаки. Он неожиданно схватил меня, посадил к себе на плечи и крепко держал. Я не мог вырваться. «Спасите Васю и девочку», — сказал я ему.
«Я же не могу разорваться», — сказал философ. Тогда я стал вырываться от него, чтобы самому спасти девочку. Он не пускал меня.
«Опасность все еще имеет место», — утвердил он.
Подогнал на велосипеде Коля, он спросил.
«Что тут случилось?»
«Девочка напугала собака, ее надо спасти», — сказал я.
«Сейчас сделаем»,
— сказал Коля. Он свистнул, и прибежал этот мальчик. Довольно быстро прибежал. Я никак не ожидал, что так быстро можно появиться на один свист. Можно подумать, мальчик только и ждал свистка. Свист был какой-то особенный, как условный сигнал, и, видно, для него что-то значил. Не мог я понять, как он так быстро примчался. Он прибежал и свистнул собаке, которая испугала девочку. Собака сразу подбежала к нему. Он взял ее за шею, и она спокойно легла на землю. Около него собрались люди, они спрашивали. «Что ты сделал с собакой? Что ты сделал с ней? Какое ты имеешь право?» Девочка, которая напугала собаку, ушла домой. Я сидел на плечах старика и никак не мог слезть. Люди не знали, почему надо было усмирять собаку. Им показалось, мальчик злой. Он издевается над бедной собакой, собаку надо от него защищать. Мальчик сказал.
«Не беспокойтесь, сейчас собака встанет на ноги». «И бросится нас всех кусать?» — сказал сосед. «Я этого не позволю», — сказал мальчик.
Он взял собаку за шею, и она поднялась на ноги. Люди на всякий случай отошли. Мальчик взял собаку за поводок, который подал ему хозяин собаки. Она больше не бегала, никого не пугала. А на другой день эта собака спокойно гуляла со своим хозяином. Девочка тоже гуляла, и собаки совсем не боялась. «Почему этот мальчик, а не я, вчера спас девочку от собаки? Ведь я тоже там был и все видел. И как у мальчика все ловко получается? И что еще он придумает?» — размышлял я. «Мне нравился этот мальчик. Но чтобы поговорить с ним на равных, мне придется постараться». Мне-то с ним, конечно, интересно, но ему-то со мной. Какой интерес разговаривать и время тратить? Как бы мне до него дорасти? И вот взял я свою игрушечную машину. Катал, катал и думал, как бы мне до него дорасти? Мне нравилось, как машина сама ездит. Ездила, ездила и остановилась. Моторчик заглох. Стал я разбирать машину. Сначала батарейку снял, потом докопался до моторчика. Вот он. Крепко сидит, не вынимается. Вытащил. Вот он какой. Совсем маленькая штучка. Посмотрел на нее со всех сторон. Интересно. Стал я машину чинить. Моторчик на место поставил. Все части соединил. Особенно долго кабину приделывал. Думал, что это самое главное. Там сиденья красненькие. Возился, возился, устал. Наконец все сделал. Не поехало. Настроение испортилось. Делать ничего не могу. Родители скоро про уроки спросят. Уроки учить совсем не могу. Есть не хочу. Так устал, спать хочу. Я лег, укрылся одеялом с головой, чтобы дневной свет не мешал засыпать. Мысли всякие лезут, спать не дают. И все про моторчики. Если подумать, они везде, эти моторчики. В основном в машинах, конечно. А машины везде. Это я тоже раньше знал, но сейчас как будто заново увидел. От этого мне вдруг жарко стало. Я подскочил на кровати, сердце забилось, даже слышно. Я встал и хотел пойти на улицу. Но не так-то просто в нашем доме встать и куда-нибудь пойти. Собака привязалась. Ей как раз время гулять. Ладно уж, возьму ее с собой. Давно пора выводить. И вот собака бежит вниз по лестнице, я за ней. А в это время кто-то на лифте поднимается. Лифт — это ведь тоже машина. Нажмешь кнопку, запустишь, значит, моторчик, и она вверх-вниз двигается. Но меня уже не удивляет, что машина ездит. Я думаю, почему люди ходят? Разве у них есть моторчики? Я оглядываю себя, верчу головой во все стороны. Я думаю, почему вертится моя голова? Вдруг кот молниеносно как выскочит и прямо мне под ноги. Я чуть было не упал. «Брысь ты, моторчик! Только тебя тут не хватало!» — кричу коту. Моя пташка за ним кинулась, а он в одно мгновение на дерево скарабкался. Он залезает все выше и выше. Вот он уселся на самой верхней, самой тоненькой ветке. Пташка лает на него под деревом. Я с удивлением смотрю на кота. Он там неплохо устроился, он посматривает на нас двоих и как будто смеется над нами. Ни мне, ни собаке его не достать. Выходит, будто нашим моторчиком за его моторчиком не угнаться. Вдруг слышу.
«Ты можешь залезть на дерево и достать моего кота? Твоя собака его туда загнала».
Это та девчонка, которая дразнила собаку. Может быть, теперь она этого кота дразнить собирается? Мне это совсем не нравится, я говорю. Я полез бы, но надо сначала подумать.
«Пока ты будешь думать, кот на другое дерево удерет».
И правда, ближайшее дерево совсем рядом, и кот вполне может на него перебраться. Третье дерево тоже, между прочим, близко.
«Тогда я сама за ним полезу».
и начала карабкаться. Ты так не умела, смотреть противно. Залезет, застрянет там. Тогда мне и ее, и кота придется снимать. Два раза больше работы. Ладно, говорю, давай я сам слазаю. Я полез на дерево за котом. Пролез немного и устал. Кот далеко, говорю ей сверху. Она кричит.
Давай, давай, близко.
Но я не верю, что кот будет ждать, когда я его схвачу. По-моему, он не такой дурак. А я дурак, что ли? Лезть за ним зря на самую верхушку. И вот я дальше не лезу. Сижу на дереве, ни туда, ни сюда. И нарочно говорю. Не могу дальше лезть.
Давай, давай, говорит. Дальше полезай.
Я могу упасть, говорю.
А ты держись крепче, говорит.
Вот завелась, хуже любого моторчика. А что, интересно, тебе от этого кота нужно? Спрашиваю.
А чего он от меня убегает? От тебя твоя собака не убегает, а он убегает.
В самом деле, думаю, я никогда не видел, чтобы кошки слушались, как собаки. Кошки, это тебе не собаки, говорю. У них все по-другому.
Эх, только бы мне поймать моего кота, говорит девчонка.
Ну и что, спрашиваю.
Я ему покажу по-другому, говорит.
А я так думаю, попробуй поймай. Я слезаю с дерева. Отдышался и говорю. Я раньше не знал, что коты умеют лазать по деревьям. Оказывается, здорово могут.
Я тоже только сейчас увидела.
И опять я думал. У девчонки, у кошки, у собаки, наверное, есть какие-то моторчики. Но ей я об этом ничего не сказал. Она бы не поняла. Объяснять было трудно. Вдруг подул ветер, деревья зашумели, закачались. Тоже как будто где-то большой мотор заработал. Кот испугался. Он обхватил ветку всеми лапами. Потом осторожно стал цепляться когтями и слезать задом вниз. Развернулся, спрыгнул на землю, понесся по улице. Девчонка кинула за ним, что есть мочи. Моя пташка бросилась следом и все время оглядывалась на меня. Почему я стою, а не бегу тоже? Ведь у меня тоже есть моторчик. А я стоял и смотрел, как они бегут, как ветер дует, деревья качаются, по небу облака мчатся, птицы в разные стороны разлетаются. Потом я позвал мою собаку. Я протянул руку погладить ее. А в руке есть мотор? А палец почему двигается? Тоже моторчик? Мне стало смешно. И тут я подумал про мотор смеха. Я отвел пташку домой и пошел к этому мальчику спросить, что он думает про моторчики. На улице уже вовсю лил дождь. Я сразу промок. Вода стекала с меня, когда я пришел к нему. Мокрые следы оставались на полу. Я не знал, что делать с этими следами, и растерянно сказал. Я ужасно не люблю дождь и вообще плохую погоду. Я специально ждал, что он ответит. И он сказал. «Все не любят плохую погоду». «Вот я дурак», — подумал я про себя. Сказал бы лучше про то, что люблю, и сказал. «Ужасно люблю ездить, летать, только не ходить пешком». Он на меня поглядел и сказал. «Это все любят». Слово «все» меня разозлило. «Как это все?» «Не могут все думать, как я. Неужели все любят то же, что и я?»
«Ага»,
— говорит он. «А ты?»
«И я»,
— сказал он. «А почему же все тогда пешком ходят?» Я видел в окно, как люди пешком идут домой с работы.
«А что делать?» — сказал он.
«Как это что, говорю? Я когда вырасту, машину себе куплю».
«Ну и что?» — сказал он. «Все так думают, когда маленькие. А можно что-нибудь придумать поинтереснее?»
«Да», — удивился я. «А что?»
«Не знаю», — сказал он.
«Я об этом сейчас думаю, говорю».
«А что тут думать?» «На самолете можно полететь куда хочешь. Ты на самолете летал?»
«Нет, еще говорю».
«Ах, не летал! Ну вот и размечтался. Пора полететь тебе на самолете куда-нибудь с родителями. Сейчас все летают».
«На самолете-то все летают, говорю. Это я тоже могу».
«А слышал, наверное, сказки о ковре-самолете, о Карлсоне?»
«Слышал, говорю. Только ведь это сказки. Я их никогда всерьез не принимал».
«Почему же?» — говорит. «На чем хочешь можно летать, если приставить моторчик?»
«Ага, моторчик, все же навел я его на моторчике». «Моторчик, это да, говорю».
«Правильно», — говорит. «Вот смотри, моторчик».
Он достал с полки игрушку-робот и покрутил сбоку ключиком. И робот пошагал по полу ко мне. В животе у него крутились колесики, высекались искры, как будто там что-то переваривалось. Робот равномерно махал руками, а иногда поправлял на голове кепку. «Так интересно», — я сказал. «Я люблю, когда что-нибудь само двигается. Когда я первый раз ехал на поезде, не мог от окна оторваться. Я был маленький, мне казалось, вся земля едет, а вовсе не поезд, в котором мы сидим. Я-то сидел на месте, не двигался.
«Ага», — сказал он. «Возьми с собой робота, поиграешь дома, к моторчику приглядишься».
Я принес робота домой и весь вечер гонял его по дому. Потом решил все-таки заглянуть в его моторчик и приподнял ножиком спинку. Потом чуть-чуть подцепил. Вдруг раздался треск, колесики вылетели, и железная пружинка ударила меня по носу. Я испугался, сломал чужую игрушку. Смотреть на развороченный моторчик было печально. Но я не хотел обращаться к отцу за помощью. Он обязательно спросит про уроки, а мне сейчас не до них. Я извинюсь перед мальчиком, раз так вышло. Я знаю, извинение — хорошая вещь. Когда извиняешься, хвалят за вежливость. «Извини, пожалуйста», — сказал я, когда пришел к нему опять. Он заглох.
«Я так и знал», — сказал он, — «что ты внутрь полезешь». «Но ничего, сейчас я починю».
«Ты сам, что ли, будешь чинить?» — удивился я.
«Оставайся, если хочешь, сделаем вместе».
В общем, он подогнал зубчатые колесики одно к другому, вставил пружины на прежнее место, поправил кремень, который искрит, когда колесики крутятся, и прикрепил спинку. Потом завел робота ключиком, сильно закрутил пружину, и пружина должна медленно раскручиваться и вертеть эти самые колесики. И робот опять зашагал, очень просто. Я был рад, что узнал, от чего робот двигается, но я был не рад, что не узнал, от чего двигается все остальное. Уроки опять не выучил, и получу новую двойку. Вась, наверное, все выучил, ведь я ему совсем не мешал. И вот опять сижу с ним рядом и молчу. Мне не о чем с ним говорить, хотя я хорошо к нему отношусь. Он ведь, мне кажется, ничего не сможет понять. Он же не думал это время про моторчики, а рассказывать пришлось бы долго. Я сижу, молчу и слушаю учителя. Хоть я и не сделал уроки, но мне все понятно, что учитель рассказывает. Значит, моторчик в голове работает. И я умнее становлюсь. Учитель смотрит на меня. Сейчас вызовет. И вызывает. И я совершенно правильно отвечаю. Мне кажется, очень просто. Как будто я действительно вырос уже, и теперь у меня будет все по-другому. И мне все кругом нравится. Вот что интересно. Только одно мне не нравится. Я не спросил, как зовут знакомого мальчика. Все время забывал спросить его имя. Но потом подумал. Имя у человека обыкновенное бывает. Андрюш, Сереж, Петя, Вася. Но он все-таки необыкновенный мальчик. И он мой друг. Вчера он мне сказал, приходи завтра. Хороший день. Замечательный. 5 пятерок наполучал. Никогда столько не было. Правда, не все поставили, но я чувствую, могли бы поставить. Удачный день, ничего не скажешь. Отличное настроение. С таким настроением я не могу вместе с Васей плестись по лестнице. Пусть он один плетется. А я лучше на улице его подожду. И вылетаю из школы. На улице дождь зачастил, но наши ребята играют в футбол прямо под дождем. Я стою, смотрю. Сегодня мне и дождь нипочем, даже нравится. Смотрю, как ребята мяч гоняют прямо по лужам. Сейчас Вася выйдет, и я скажу ему. Видал, как надо учиться? Он обязательно спросит. Чего? Никогда сразу не понимает. А я ему объясню. Думать, брат, надо. А ты все уроки учишь, стараешься, как черт, а толку мало. Я ему урок покажу. И чего он там копается? Столько времени не выходит. Стою, жду и думаю. Сейчас я ему шапку на нос нахлобучу. Будет он тогда чего спрашивать? Совершенно неинтересно разговаривать с таким человеком, который все время чего спрашивает. Но ни одному же идти домой с таким-то настроением. Надо обязательно с другом поделиться. Вдруг мяч мне в лоб как даст? Этот мокрый, грязный, холодный, тяжелый, как булыжник, мяч, который ребята гоняли по всем лужам. Какое безобразие! Что, они своих ворот не видят? С ума, что ли, сошли? Я как заору.
Вы что, не видите, куда бьете?
Да мы нечаянно, говорят.
Хотели ворота, а мяч в тебя полетел. А ты бы на ногу взял его. А ты бы отбил его. А ты бы в сторону отскочил, в конце концов. Чего тут стоишь?
Говорят. Я рассвирепел, бегу на них драться. Они на меня пальцами показывают и смеются, потому что лицо у меня грязное от мяча. Им смешно. Я не знаю, что мне теперь делать с моим лицом. А они хохочут. Сами виноваты, а говорят, я же и виноват. Ох, и зло меня тут взяло. Вытираюсь кое-как рукавами. Грязь только размазывается, и ребята больше смеются. А ведь из-за Васьки получилось. Он там долго копается. Домой с таким лицом невозможно показываться. Да как домой-то добраться? Рукава у пальто грязные. Лицо грязное, ребят смеются. Измучился я. Вася, наконец, появляется, ко мне подходит. Видит, в чем дело, и вынимает из своего кармана носовой платок. Чистый белый носовой платок. Вася берет его, вытирает мне лицо и успокаивает.
«Ничего», — говорит, — «незаметно, не волнуйся».
Вася провожает меня до дома, а я в это время думаю. Вот так урок. Ведь я же хотела ему урок показать, а выходит, Вася мне урок показал. Нечего мне было задаваться, шел бы спокойно домой. А вот остановился, удар получил. Зря я, дурак, там стоял, двигаться надо было, а не на месте стоять. Все время двигаться, что ли? И останавливаться нельзя. Я совсем запутался. А Вася пошел домой со своим платком. Вдруг я кинулся его догонять, сам не знаю зачем, догнал его и спрашиваю. «Где твой платок?»
«Вот»,
— говорит Вася, и вынимает запачканный грязью мокрый мятый платок. «Жалко платок», — говорю. «Откуда он у тебя?»
«Мне дома дают платок».
«Извини», — говорю.
«За что?»
«За платок», — говорю.
«Ничего», — говорит. «Мне другой дом дадут».
Я прибегаю домой и говорю.
«Почему мне не дают платок?»
«Какой платок тебе надо?»
«Носовой, конечно», — говорю.
«Ты сам бери», — говорит мама.
«Где его брать?»
Мама подводит меня к шкафу и показывает целую гору носовых платков. «Я не знал», — говорю. «А ты знай», — говорит мама. На другой день в каждый карман я положил по платку. Гора платков в шкафу сразу уменьшилась. У меня оказалось порядочно карманов. Я ни на минуту не забывал про свои карманы. В каждом был чистый платок. Я вынимал их по очереди и вытирал нос. Хотя этого не требовалось, но не зря ведь платок носовым называется. Мне нравились мои платки. Один был в клеточку, другой в полоску. За это я получил в школе замечание. Весь урок занимался носовым платком. Дома отец спросил.
«Ты что сегодня такой сердитый?»
«Вот, говорю, видишь, и показываю ему замечание. Мне казалось, он должен похвалить меня. У меня при себе носовой платок и осудить учителя, что он не понимает, как это здорово. Вот, говорю, платки виноваты. Я вынимаю их все из карманов и бросаю на стол один с другим. Мне кажется, чем их больше, тем лучше».
«Зачем тебе столько?»
— удивляется отец. Он отбирает платки и отдает их маме. «Что ж, человеку без платка ходить, что ли?» — говорю. Отец говорит.
«Занимаешься мелочами вместо того, чтобы делать в школе главное — слушать учителя».
«А вот и нет», — говорю.
«Согласись, что я прав»,
— говорит отец. «Почему ты прав?»
«Знаешь», — говорит, — «такое мое мнение, так мне кажется, такая мысль у меня мелькнула».
И смеется. Особенно мне последние слова про мысли понравились. Я почувствовал, что у меня мысль мелькнула. Мелькнула или не мелькнула? Кажется, мелькнула. Отец не прав. Я тут же решаюсь с ней поспорить. Отец, говорю, первый раз в жизни я называю его отец, а не папа. Мне кажется, так лучше звучит, когда имеешь свое собственное мнение. Я ни за что с тобой не соглашусь.
«Как так?»
— удивляется папа. «Платок вовсе не мелочь, а самое главное дело». Я рассказал ему, как Вась меня выручил. Папа выслушал у меня и тоже стал спорить.
«Дело тут было не в платке, в человеке. В Васе дело. Он оказался неплохим человеком, сообразительным, добрым».
Я снова почувствовал. Опять у меня в голове мысль мелькнула. «Есть о чем спорить?» «Послушай, — говорю, — отец, а что бы делал добрый человек, если бы у него платка с собой не было?»
«Как сказать,
— говорит папа,
— наверное, он что-нибудь бы придумал».
«Вот если бы у него не было с собой платка, тогда бы ему надо было придумывать. Но у него был платок, самое главное дело. Согласись, что я прав, — говорю».
«Не знаю, согласился ли со мной отец, только он полез к себе в карман и проверил, есть ли у него носовой платок.
Платок в кармане был. Между прочим, я тоже один платок себе оставил. В маленьком кармашке, на всякий случай. А утром еще один платок с собой в школу прихватил. Спокойно сижу на уроках. Ни с кем не разговариваю. Ни с кем просто. Никто ничего не понимает. У них до платка наверняка мысль не дотянула. У меня все в порядке. Целых два чистых носовых платка при мне, на всякий случай. Я и жду подходящего случая, когда мой чистый платок понадобится». В тетради аккуратно упражнения пишу, в другой тетради безнадежно сложные примеры, совершенно правильно решаю. Мне ничего не стоит. У меня все в порядке. Потому стараюсь прямо сидеть. На перемене не бегаю, чинно прогуливаюсь по коридору. Но не дают человеку покоя. Подбегают и дергают. А учитель даже спросил.
«Ты что, брат, болен?» «Нет», —
Что ж ты сегодня ходишь, будто кол проглотил?»
«Какой кол? Никакого кола не было. Удивляюсь я».
«Палку, значит?»
— улыбается учитель. «Ах, палку! А уж я об оценке подумал. А какую палку?»
«Ну ладно, ладно, иди, все в порядке»,
— сказал Пал Палыч. «Вот именно, все в порядке». На следующем уроке у меня опять мелькнула мысль. «Я все же аккуратный человек. Я ведь очень аккуратный человек. Я даже самый аккуратный человек в нашем классе, может быть, во всей школе. Меня будто что-то подтолкнуло изнутри, будто дополнительный моторчик завелся. Я больше не мог сидеть на месте. И ходить больше тоже не мог. Я кинулся на всех драться. Не просто кинулся, а всем показать, я самый сильный человек. Я действительно побил всех, которые попадались мне под руку и не успели убежать. У меня мелькнула мысль. Куда они разбегаются? Не могут сообразить. Драться надо, сопротивляться, а не разбегаться. Вдруг как заору. «Чтобы я больше вас не видел, слышите?» Смотрят на меня, ничего не понимают. Я поглядел на свои кулаки и сказал. «Ну, то-то. Кто полезет, получит». Ничего совершенно не сообразили, но объяснять некогда. Гордо я шел домой. Прихожей у нас стоит большое зеркало, оно давно стоит, но я его почти не замечал. Тут решил посмотреть на себя в это зеркало. Посмотрел, вытер пот со лба платком, волос поправил, еще раз как следует на себя посмотрел. И у меня мелькнула мысль. Между прочим, я, пожалуй, самый красивый мальчишка из всех, которые тут ходят. Конечно, это так и есть. Все должны об этом знать. Да, все, наверное, знают. Зеркало стало стоять на своем месте, я побежал. Я бежал к Васе как можно скорее застать его дома. Застал. И сразу увидел, какой Вася хилый. Во рту зубы нет. Какой-то растерянный. Я его решил ошарашить. Ты знаешь, говорят, я самый аккуратный, самый сильный, самый красивый человек. «Кто говорит?» Испугался Вася, будто я его с уроков хочу уводить. «Все говорят, думаешь, нет?» «Ну да, не может быть». «А ты не видишь, что ли?» «Так не бывает», — лепечет Вася. «Ну и дурак же ты», — говорю. «Нечего мне с ним больше разговаривать. Ясно, он ничего не понимает, ни чуточки. Пускай дом сидит, я пошел». «У кого бы еще спросить про это самое?» «Ага, бабушка на что?» Старые люди бывают самые умные. Они все знают да помалкивают, потому что никто у них ничего не спрашивает. Я спрошу. И спрашиваю, как самый вежливый человек на свете. Самые первые слова у меня теперь «пожалуйста, извините». «Скажи, пожалуйста, бабуля».
«Не знаю, не знаю, ничего не знаю».
Я заикнуться не успела, она глупость мне отвечает. «Да погоди, пожалуйста, извини. Понимаешь, бабуля, я сегодня избил всех».
«Господи, не дай бог». Говорит.
«Лезут все, понимаешь? Я всех раскидал. Я самый сильный, правда?»
«Ой-ой-ой, батюшки Светы!»
«Да не батюшки, не батюшки. Ты на меня погляди. Улыбка, что надо. Зубы давно выросли».
«Хороший мальчик», — говорит бабушка.
«Говорят, я самый красивый мальчишка».
«Верно, говорят»,
— согласилась бабушка.
«Умный мальчик, красивый. Зря люди не скажут».
«Бабушка, а это правда?»
«Правда. Истинная правда»,
— говорит бабушка.
«Я врать не буду».
«Надо маме про это сказать. Есть за что похвалить. Скажи, пожалуйста, сегодня, бабушка. Скажешь, да?»
«Скажу, скажу, дочери. Все скажу».
«Ну, ладно, говорю. Извини, пожалуйста». «Видите, все как есть подтвердилось. Осталось до ужина подождать. Сядут за стол, вся семья в сборе. И бабушка, что нужно, всем объявит. Пускай родители знают, какой у них сын. Наконец собираются. Отец у себя в комнате задержался. Да и лучше, что его нет. Начнет шутить, а мне не до шуток, я человек серьезный. Сидим, едим. Я пристально смотрю на бабушку. Неужели не понимает? Пора начинать. Сначала, что ли, ей объяснять? Толкаю ее локтем и смотрю ей прямо в глаза. Она отодвинулась от меня и, как ни в чем не бывало, продолжает закусывать. Никогда не думал, что у нее зверский аппетит. На ногу я незаметно наступаю, надо же ей напомнить. Она как вскрикнет, и хлеб уронила на пол. Я как человек вежливый кидаюсь кусок поднимать. «Пожалуйста», — говорю. «Молодец», — говорит мама. «Спасибо». «Я вообще, если хочешь знать, самый вежливый, самый красивый, самый сильный человек». «Почему?» — спрашивает. «Говорят». «Кто сказал?» «Весь город. Фу ты, вся школа говорит». В это время отец появляется, как всегда, не вовремя. А он, наверное, считает в самое время. Интересно, он слышал или не слышал наш разговор? Говорит,
не понимаю, зачем же быть и самым глупым человеком?
Фу ты, черт, слышал, оказывается. Прям как гром меня сразил. Мама стала смеяться, но я решил не сдаваться. Почему глупый? А вот и нет.
Ну что ты, красавец, каких мало. Положим, я сам вижу. Не спорю, согласен. Но в чем, в каком конкретном деле ты показал свою силу? Расскажи.
Я даже вспотел. Платком своим вытираюсь, весь красный. Подавился, закашлялся. Чего, думаю, отец родной к сыну пристал? Он не отстает.
Нельзя быть просто сильным. Не бывает, вранье это. Если, скажем, отцу или матери какое-то дело трудно, не под силу, не справится, а сын может их выручить, тогда понятно, он сильный.
Ну да, говорю. Ты не прав, такого дела не будет.
Как не будет? Обязательно будет.
По-моему, все дела вы уже давно сделали сами, без меня. Ты хитренький, нарочно говоришь, чтобы я ждал.
Подожди немного.
Дай честное слово, что правда будет дело.
Честное слово будет. Все твои дела впереди.
А долго ждать?
Недолго. Я постараюсь поскорей.
Ладно, говорю, все в порядке. Фу ты, вытер я последний раз пот с лица, сразу легче стало. Пока можно жить спокойно. И чего я выдумал, сам не знаю, как вышло. Извините, пожалуйста. Вечером нормальный человек, у которого все в порядке, ложится спать. Утром нормальному человеку вставать лень. Спать хочется. Но он, видите ли, должен вставать и идти в школу. Вчера я в школе дрался. Не пойду сегодня в школу. Я подпрыгнул в постели. Да чего, мне это понравилось? Родители давно на работе, бабушка спит, наверное. Ее не слышно. Я ей скажу, рано, она мне поверит, я знаю. Я натянул на себя одеяло. Кто-то сорвал с меня одеяло. Тьфу! Наша собака, пташка. Не ожидал. Ни разу с меня одеяло не стаскивала, а тут, пожалуйста. Покоя не дают нормальному человеку. Хочешь, не хочешь, будут будить, кормить, провожать в школу, а там уроки спрашивать. Делать нечего. Я сам встаю, одеваюсь. Сначала решил зайти к этому мальчику. Подошел к его двери. Звонить не стал. Нормальные люди утром встают. Он ведь необыкновенный, наверное, спит. Ему в детский сад не надо. Вот жизнь у человека. Как ему удается? Я сел на ступеньку лестницы, посидел, позавидовал. Неохота быть нормальным человеком. Но не сидеть же тут, когда нормальные люди сейчас в школе сидят. Я отправился в школу. После уроков опять пошел к этой двери и позвонил звонок. За дверью было тихо, никто не открывал. Я звонил. Открыл соседняя дверь, старик-философ выбежал размяться. Он сказал, там никого нет дома, они улетели. Улетели? Навсегда улетели?
Вернуться.
Они на самолете улетели? Спрашиваю.
Я слышал, они отправились на дельтапланах.
Необыкновенные люди на дельтапланах летают. А я даже толком не знаю, что это такое. Мне стало печально. Домой я решил не спешить. В школу больше не ходить. Брожу по улицам. Стало холодно, но я нарочно распахнул пальто и снял шапку. Я знаю, необыкновенные люди могут ходить по снегу босиком, зимой в мороз в проруби купаться. Им от этого не холодно, а даже жарко. Я сижу дома в тепле, ничего не знаю, ничего не могу, и голова не работает. Чувствую, постепенно замерзаю. Вспомнил. Есть на свете жаркие страны, где никогда не бывает холодно. Представил такое, будто теплее стало. В жарких странах, я читал, звери живут необыкновенные. Не то что здесь одни кошки да собаки. Там бегемоты живут, крокодилы и другие разные звери. Вот жил бы среди необыкновенных зверей, и сам, может, был бы необыкновенным. И что мне крокодилы? Мне и крокодилы были бы нипочем. Одни крокодилы лезут в голову, а больше ничего не лезет. От холода, наверное. Вот привязались, вот втемяшились. Подходит, как будто ко мне крокодил, и говорит человеческим голосом.
«Смотри-ка, совсем замерз, весь посинел, дрожишь, простудишься».
«Ну уж нет, — говорю, — пускай другие простужаются, у меня задача поважней. Мне не холодно, а жарко, если на то пошло». Ходил, ходил по улицам, незаметно домой пришел. Всю ночь мечтал о необыкновенном, которое сбылось. Утром возле своей кровати я увидел отца, мать, бабушку и доктора в белом халате. «Он открыл глаза», — сказала мама. «Как ты себя чувствуешь?»
«Все в порядке», — говорю.
«Ничего себе в порядке. Всю ночь бредил от жара. Мы не могли тебя разбудить, думали, ты вовсе не проснешься. Доктор, что же делать?»
«Придется лежать. Сильно ребенок простудился».
«Я не простудился», — закричал я.
«Тише, тише.
— сказал отец.
«Что с тобой?»
«Потому что я не простудился!» — опять крикнул я. «Опять бредит», — сказала мама.
«Ничего, поправится. Он парень сильный», — сказал доктор.
«Хорошо, не надо вставать, как всем нормальным людям», — подумал я и уснул. Мне снились самолеты. Я не хотела открывать глаза. Надоело спать, пришел папа со мной беседовать.
«Как тебя угораздило сильно простудиться? Первый раз в жизни ты заболел».
«Я не от простуды заболел», — твердил я.
«От чего же?»
«От того, что я нормальный, обыкновенный человек, и мне ужасно скучно».
«Что ты ерунду городишь? Опять бред какой-то. Хотя, погоди, ты кричал во сне, что хочешь быть необыкновенным мальчиком. Каким ты хочешь быть?»
«Да, я хочу быть необыкновенным». И я громко заплакал.
«Опять с ребенком истерика», —
сказал папа. «Не истерика», — заплакал я громче. «Я правда хочу».
«Да ты совсем ослабел. Успокойся, малыш, успокойся. Это нелегко. Чего тебе? Да и нам всем стоит. Зачем тебе, малыш?»
«Надо», — сказала сквозь слезы.
«Ладно», —
сказал папа.
«Что-нибудь мы с тобой обязательно придумаем, даю честное слово».
Он вытер мне слезы своим платком. «Что же папа придумает, интересно? Пока он не придумал, я сижу на стуле и тоже думаю, что мне делать». «Ничего не придумывается. Я сильнее думаю, раскачиваясь на стуле. Стул трещит, шатается, но делать мне все равно нечего». Папа с работы пришел, я его сразу спросил. «Ну, что ты придумал?»
«Ты о чем?»
— спросил папа. «Ты же вчера обещал что-нибудь необыкновенное придумать. Честное слово давал».
«Ах, вот оно что. Обязательно сегодня, что ли, надо? Я, между прочим, с работы».
«Ты что, целый год, что ли, будешь думать?»
«Есть время. Куда торопиться?»
«Ох, расстроился я. Он думает, а мне ждать неохота». От досады я стал раскачиваться на стуле. Стул развалился, я грохнулся на пол. Скочил, собрал части стула, в сторонку отодвинул, чтобы не увидели. «Когда все уйдут, возьму и сам починю. Будет у меня дело». Они ушли. Я один остался. Смотрю в окно. Вон идут бабушка с кошелкой и моя собака-пташка. Ташка рядом с бабушкой бежит, на дом оглядывается. Наверное, хочет мне лапой помахать. Небо синее, облака. Солнце светит, деревья качаются. Кругом летают воробьи. К нам на подоконник садятся. Хорошо на улице. Но мне надо стул починить, который я сломал вчера. Пока никто не знает. Здорово я думал. Стул не выдержал, развалился. Сначала в кухню пошел, открыл холодильник. Там еда разная. Надо перед работой подкрепиться. Я взял хлеб, отрезал кусочек и солью посыпал. Попробовал. Вкусно. Но еще чего-то хочется. Я взял из холодильника яйцо, сварил его. Я ел хлеб с маслом, с яйцом и с солью. Очень вкусно. Но еще чего-то хочется. Варенье с хлебом поел. Еще чего-то хочется. Пить хочется. Молока попил, киселя попробовал. Воды захотелось. Налил из крана в стакан воды, выпил воду и, наконец, наелся. Правильно бабушка говорит. Хлеб — самая вкусная еда, а вовсе не пирожные. С хлебом все можно есть. Без хлеба было бы хуже. Ушел из кухни, взял молоток и гвозди. Я вколачиваю в стул побольше гвоздей, чтобы он крепче держался. Никогда не разваливался. Готово. Можно спокойно кому хочешь садиться, сидеть и думать, сколько влезет. Ни за что не сломается. Один гвоздь в стену вбиваю. Свой портрет на него повешу, чтобы видели, какой я толковый человек. Убрал молоток. Сел на свой стул. Так, все в порядке, никто не может сказать, что в доме некому гвоздя забить. Смотрю на свой портрет. Хороший, между прочим, портрет получился, улыбающийся. Так, значит, все в порядке. А дальше мне что делать? Сижу на стуле, быстро соображаю. Одного дома оставили, ушли. Слышу, в доме кто-то есть, кто-то ходит. Пошел на цыпочках, заглянул в кухню. На столе сидел воробей и клевал остатки яйца. Он заметил меня и мигом вылетел в открытую форточку. Я подбежал к окну. Воробей след простыл. Опять я пошел, сел на стул, сижу тихо. Может быть, воробей опять прилетит. Тогда я его поймаю, с ним поиграю. Слышу, тихонько чирикает. Я на цыпочках притаился, подглядываю. На столе в кухне клевали крошки два воробья, а третий сидел на форточке и сторожил. Он оглянулся, тихонько чирикнул. Сам слетел на стол. Его приятель сел на форточку. Потом и он слетел на стол.
Другой приятель прилетел на форточку. Целая стая воробьев клевала крошки хлеба на нашем кухонном столе. Здорово. Люди меня одного оставляют, а птицы навещают. Буду теперь защищать птиц. Бабушка дверь открывает. Я дал знать воробьям, вбежал в кухню, они вылетели в форточку. Собака как вошла, сразу на кухню побежала. Она стала на задние лапы. Я дал ей кусочек хлеба, она обрадовалась и проглотила хлеб. Зверей теперь тоже буду защищать, потому что собака у меня очень хорошая. Мы с ней ушли на кухню, чтобы бабушке не мешать. А теперь что мне делать? Когда я спрашиваю, мне говорят, почитай, порисуй, телевизор посмотри. Надоело. А сами-то они что делают? Никогда не замечал. Я проснулся от того, что щелкнула, запираясь, наша входная дверь. И шаги отца глухо застучали по лестнице. Он пошел на работу. Мне вставать не обязательно, раз я болен. В школу пока не хожу. Буду спать, пока надоест. Но звуки только начинались. Двери хлопали во всем доме. Одна дверь беспрерывно противно скрипела и визжала. Вздрагивал и завывал лифт. Дворники громыхали мусорными баками. Хотя на улице почти темно, но многие люди не спят, и мне спать больше не хочется. Я встаю, заглядываю в кухню. Весь стол заставлен книгами и грязными чашками, кофейником, чайником. Мама моет и притирает чашки. «У нас были гости?» — спрашиваю. «Нет», — говорит мама. Отец ночью доклад писал. «Подумать только, доклады пишет. Вот это работа. С ума сойти. А я до сих пор не могу себе дело найти. Обидно». Мама тоже уходит. За ней закрывается дверь. Я не собираюсь спать. Я собираю свои книги и несу их в кухню. Сам завариваю чай и кофе, наливаю во все чашки, с которых пил отец, начинаю пить и книги читать. Читал, читал, потом догадался, что кто-то же их написал. Это тоже была работа. Я тоже решил кое-что написать. Ну, не доклад, конечно, а стих какой-нибудь сочиню. Ничего нет трудного, между прочим, очень просто. Только начал, бабушка пришла со стола убирать. Я ничего не позволяю ей на столе трогать. Мне нельзя мешать, я, между прочим, работаю. «Бабушка», — сказал я, — «лучше не трогай посуду, а то я заставлю тебя сказки про зайца рассказывать, которую ты сама никогда не видала». Она испугалась и отстала, я давно понял. Она ни одной сказки до конца не помнит. Старуха называется. Но бабушка помешала. Сбила с толку, я теперь не знаю, что писать. Смотрю в окно. Между прочим, все пишут про солнце, и я напишу про солнце. Как оно светит с голубого неба и все такое. Внимательно на небо смотрю. Солнца пока нет, небо не голубое. Не то серое, не то белое с серым. Непонятно, в общем, какое небо. Я решил подождать, когда небо голубым станет, и солнце покажется. Когда небо голубое, сразу полная ясность. Представляю себе, сколько, может быть, людей на земле в это время в небо смотрят. И каждый человек, наверное, как и я, ждет голубого неба. Когда небо голубое, спокойно на душе. Если небо не голубое, неизвестно, чего от неба ждать. Как польет дождь, гроза как ударит, снег пойдет, мороз грянет. В общем, я много раздумывал, долго ждал с работы отца, он не приходил. И вот отец и мать пришли с работы. А я не успел написать ни строчки. «Что такое?» — вскрикнула мама, когда увидела на столе грязные чашки, те же самые, которые мыл утром. «Я работал», — говорю. «Теперь убирай». «Пожалуйста», — говорю, — «по крайней мере, есть что человеку делать». Я начинаю мыть чашки. Отец сейчас будет спрашивать, как да что. А что я ему скажу, у меня ничего не вышло. Скажет, не то делал. Как бы переключить его внимание? Лучше я его сам спрошу, как да что. И вообще, надо с отцом поговорить, как следует побеседовать. Видно, он человек серьезный, доклад пишет. Между прочим, удобный момент для разговора. Не знаю, как начать. Я заволновался, но все же разговор начинаю. «Ну, как?» — спрашиваю, «доклад». «Кому ты делал доклад?»
«Нашим рабочим».
«Зря ты им доклад делаешь. Пусть они домой идут, их дети ждут. Я ждал-ждал тебя, а ты не приходил».
«Ты эгоист, между прочим»,
— говорит отец. «Такая кличка мне вовсе не нравится. По-моему, плохая кличка, а я хороший. Я, конечно, долго ждал отца, но он пришел, и я рад, и мне вовсе неохота с ним ссориться. Но чувствую, разговор идет не в ту сторону. Неприятный разговор получается». Надо на другой разговор переключить. И я говорю. «Скажи, пожалуйста, папа, ты знаешь стихотворение про небо?»
«Зачем?»
— спрашивает.
«Про какое небо? Ни с того, ни с сего».
«Про голубое, конечно», — говорю.
«Что-то мне сейчас в голову ничего не приходит», — говорит.
«Вот, Гарри, представь, и мне ничего не приходит. Весь день смотрел на небо и не увидел там ничего.
Почему, собственно, небо обязательно голубое? Ты ночное небо видел?
Глядел, говорю, однажды. Да ничего не понял. Какое, по-твоему, небо?
Не знаю, надо подумать.
Подумай, пожалуйста.
Что, скоро надо? Голубое, голубое. Небо голубое. Почему обязательно голубое? Красное, может быть.
И мне в голову сразу пришел стих. Небо белое, серое, черное, голубое, зеленое, красное. Ты знаешь, говорю, совершенно правильно, небо разное может быть. Что значит не упираться только в одно, а остальное тоже себе представлять? Мы с тобой правильно думаем.
Очень рад,
говорит папа.
Мы с тобой единомышленники.
Я протягиваю ему руку, и он пожимает мою руку совершенно серьезно. Удачный разговор, как видите, состоялся. Не поссорились, наоборот, подружились. Дружеский разговор. В это время в форточку несется детский плач. Ребенок, видите ли, не хочет идти домой. Родители его уговаривают. Я захлопываю форточку, не могу это слушать. Маленькие дети орут, как ненормальные. Неужели нельзя договориться потише? Надо уметь разговаривать со своими родителями. Как я, например. Сам нашел общий язык. Теперь мне со всеми хочется дружески беседовать. Но не с кем. Все своими делами заняты. Разговаривать со мной опять некому. Я вспомнил про Васю. Хорошо бы он зашел ко мне, я бы с ним дружески побеседовал. Эх, Вася, Вася. И вдруг, представляете, открывается дверь, и Вася входит. Как дела? Какие новости? Спрашиваю. Плохие новости. Посоветуй что-нибудь. У нас некоторые мальчишки над всеми смеются. Взяли в моду клички придумывать. Какие же новости? Это и при мне было. Всю жизнь они с кличками да прозвищами носятся. Некоторые обидные. Мне ужасную кличку придумали. Какую? Не могу тебе сказать. А как же я тебе буду советовать? Язык не поворачивается. Оскорбительная кличка. Да тут повеситься, застрелиться, утопиться можно. Еще чего, ты погоди с этим. Дай мне поправиться, я не хочу с тобой расставаться. Как мне теперь разговаривать с ним? Если ты утопишься, он будет ходить, строить рожи разные и к другим приставать. Те, может, тоже пойдут топиться. Представляешь, сколько утопленников будет? Полземного шара будет валяться в воде, а другая половина будет искать, кого бы оскорбить. Что он тебе сказал? Такое, говорит, не могу сказать. Да если я скажу тебе, что он сказал... Нет, не могу сказать. Хватит тебе он. Сам придумай ему кличку, чтобы он закачался. Какую? Тоже оскорбительную? И я ему посоветовал вот что. А ты придумай кличку наоборот, не оскорбительную, хорошую кличку. «Ишь ты!» — говорит. «Он мне плохой, а я ему хорошая? Да ты что?» «Понимаешь, — говорю, — это поставит его в тупик. Может быть, он подойдет к тебе и скажет, «Извини, пожалуйста, я тебе такое сказал, а ты вовсе не такое. Как он тебя назвал-то?»
«Пристал! Спрашиваешь и спрашиваешь. Не видишь разве? Я не могу вспомнить. Не верю я в это. Вдруг он такой дурак, что ни в какой тупик его не поставишь?»
«Объясни ты по-человечески ему, что ты не... Как он тебя назвал-то?» Вася в затылке почесал, задумался. Может быть, и у него мелькнет подходящая хорошая мысль. Я надеялся. «Думай, говорю. Не бойся. Ты же хороший парень, я давно тебя знаю».
«Спасибо, что ты хорошо ко мне относишься. Я, понимаешь, раньше тоже думал, что я хороший. Да и ты мне говорил. Но когда он мне такое сказал, я про себя забыл. Обидно стало, понимаешь?»
«А кто он? И что он тебе сказал?»
«Он враг. Ты его знаешь. С нами в одном классе учится».
«Если с нами учится, почему же он враг? Я приду в школу, мы вместе с тобой разберемся. Одна глава хорошо, две лучше».
«Хорошо иметь настоящего друга, как ты. У кого друга нет, тому, наверное, хуже», — говорит Вася.
«Пусть головой работает», — говорю. «Сразу кто-нибудь заметит и придет посоветоваться. Они дружески побеседуют, станут друзьями. Можешь ты головой работать?»
«Мне мешает лень. Она мне учиться мешает, просто не знаю, что мне с ленью делать. Так она ко мне пристала. Вот сижу на стуле, вставать неохота, сижу, ничего не делаю».
«Болезнь, что ли, у тебя особая? Наверное, у тебя от обиды. Нечего сидеть на стуле, вставай и иди по своим делам». Опыт со стулом у меня был, только что я сидела на стуле не от лени, а от нечего делать. Я сидела и думала, что мне делать, как назло, ничего не придумывалось. Стул трещал, развалился. Зато дело сразу появилось. Стул чинить. Я взял, сам починил. Вася застеснялся и, почесывая в затылке, видимо, раздумывал о своей лени. Потом говорит.
«Наверное, с ленью надо бороться.
А ты как думал? Говорю. Борись с ней, гони ее, дерись с ней на бурполую. Я дружески похлопал его по плечу. Пошли ее к черту. Мы захохотали. Лень для меня не проблема, говорю. У меня, понимаешь, другая проблема. Я в любое время готов взяться за любое дело. Но где взять дело? Вот вопрос.
А что ты сейчас делаешь?
Я чиню свои игрушечные машины. Видишь, сколько их? Думаешь, просто? С трудом получается. Я их специально сломал, чтобы потом починить. Никто не может сказать, что я ничего починить не умею. Вася почесал затылок.
Мне надо идти домой. Дома я подумаю, завтра приду к тебе и скажу.
И он встал со стула, который я сломал от нечего делать, а потом сделал. И он пошел домой бороться со своей ленью. Я остался у себя дома бороться со своим бездельем собственными силами, поскольку от лентяя вряд ли дождешься помощи в каком-нибудь деле. Ничего не делать трудно. Все что-нибудь делают. С другом поговорил. Теперь мне надо с бабушкой поговорить, наладить отношения, а то, до чего дошло, бабушка разговаривать со мной не решается. Связываться не хочет. «Бабушка, где ты была?»
«Я из деревни», — говорит бабушка.
«И как в деревне? Расскажи».
«Можно рассказать, только долго. Неужто слушать будешь? Теперь никто ничего слушать не хочет».
«Честное слово, буду слушать. Время у меня пока есть».
«Мне хочется с самого начала вспомнить. Не знаю, как выйдет».
«Мне надо с самого начала, говорю».
«Сначала было хорошо. Весна, солнце. Там нас кругом черемухи, рябины, все цветет. Аромат в воздухе. Небо высокое, светлое. У нас, конечно, дом, семья, все хорошо. Потом дети уехали в города. Писем от них стали ждать. А они не пишут. Бывало, весь день прожду почтальона и ночью жду дня. Тихо. Я стараюсь не ворочаться. Если дети из родного дома уехали, они должны написать письмо о своей жизни. Почему же не пишут? Ведь знают, что ждут. Значит, плохо живут? Пусть все равно напишут. Чей-то петух запевает, другие начинают ему откликаться. Птицы запевают, рассвет начинается. Я встаю, подхожу к окошку. Свет за окном не ясен, туман колышется. В деревне появляется первый человек, пастух. Он хлопнет сейчас кнутом на том конце деревни. И пока идет в другой, мне надо козу подоить. Хлопнет последний раз, свернет кнут кольцами и повесит на плечо сбоку. Коза сбивает росу на траве, несется с блеянием к нему навстречу. Я выйду, доброго здоровья скажу. Пастух у нас как родной человек, всю жизнь был бессменный. Люди его уважали, он умел накормить скотину. Все еще было хорошо, потом стало хуже и хуже. Умер муж в одночасье, схоронили, холодно стало. Коза у меня оставалась. Пастух еще каждое утро подходил здороваться, но, вижу, он затосковал. Сгорбился, старый кнут тащится сзади еле-еле. Вот скотину поставили на зиму, рассчитались с пастухом. Он купил в одном дому мясо, сколотил дощатый ящик, перекинул через него длинное полотенце, чтобы не резало плечо, пока несет до станции. И поехал на поезде к сыну в город Москву. Говорят, старик спал на полке до самой Москвы. А когда хотели его разбудить... Оказалось, он умер. Коза у меня оставалась, но она в скорости пала. А я держалась. Пойду, бывал, на пруд, а небо словно опустилось над водой. И гребенки волн теребят серые хвосты облаков. Мир сжался снизу и сверху, и нутро у меня будто надломилось в предчувствии долгой зимы. Но я держалась, пока меня привидения не одолели.
«Привидение?» Я подскочил от неожиданности.
«Да, брат, привидение. Отворяют дверь, на пороге садятся, ждут чего-то. Я бывало как шарахну, чем попадя, они отойдут. Я опять в своем дому хозяйка».
«А чем ты шарахала, бабушка?» — спрашиваю.
Глиняные плошки об них перебила, ухваты обломала. Потом решила начать новую жизнь и к вам приехала. Вот так дело было.
А привидения дома остались?
Да, пусть их, и дом уж старый.
Бабушка, а как умирают?
Так, в землю уходят и все.
Зачем?
Жить надоедает, устают от жизни.
Я тоже умру? Я не хочу.
Тебе нечего думать про это, ты не умрешь.
Да, я не хочу, а ты хочешь?
У меня идет к тому.
Ну что ты, бабушка, давай вместе жить, не умирай.
Я уж устала. Да ты не бойся, я, видишь, новую жизнь начала. И что прежде было в памяти, плохо укладывается.
Давай я тебе жить помогу.
О, зря мы с тобой этот разговор затеяли на сон грядущий.
Но вовсе не зря затеяли. Спать мне, правда, хотелось, но сейчас было просто не до этого. Вдруг они появились, эти самые привидения. Они пьют, жуют, болтают, кажется, чего-то считают, пересчитывают, вспоминают, хлопают друг друга по плечу. Их много, оттого духота. Двое обо мне говорят.
«А этот куда запропастился?» — спрашивает один. «Ну, этот, как его, мальчишка, его не видно». «Обожди, нет его», — ответил его приятель, а сам мне подмигнул незаметно. «Зачем ты мне велишь обождать? Сейчас я с ним рассчитаюсь. Ты сначала его найди». «Ты мне обождать велел, я замешкался, теперь его ищи, свищи».
«Я же тут, а он меня, значит, не видит. Он ищет меня вовсе не там, где я притаился».
«По-твоему, он испарился? В точку превратился, взлетел и был таков, а мы с носом остались. Ёлки-палки, черт бы его побрал!» «Черт ни при чем. А мы при чем? Ты нарочно время тянул, он скрылся. И вытянул». «Да вон он идет! Спать, бедняги, зверски охота! Что за манера у детей влезать в чужие дела, ума не приложу! Скажи-ка мальчишке что-нибудь! Скажи ему, мы зверски рады его появлению в наших краях, на нашем горизонте!»
«Наших слов он, наверное, не понимает».
«Ошибаются. Понимаю».
«Подмани его чем-нибудь, подмани! Черт, жалко, ничего у нас не осталось. Скажи, мы чего-нибудь ему пришлем. Позови его сюда».
«Да брось ты чертыхаться. Вообще-то эту манеру оставь, нехорошо чертыхаться. Скажи ему что-нибудь. Ведь ты у нас добрый, тебе он лучше поверит. Не можем мы его выпустить, чепуха получится, если мы его не ущипнем ни разу. Адрес у него надо взять, что ли? Стой, я сам. Послушай, мальчик, пойди-ка ты сюда». «Видишь ли, мы с дядей, так сказать, в момент тут находимся. А, пошли с нами, мальчик. Дай-ка ты ему чего-нибудь. Чего-нибудь есть у тебя ему дать?»
Тормошил он своего приятеля.
«Сейчас, погоди, мы твой адрес запишем. Какой у тебя адрес?»
«Я понял. Один был за меня, другой против. Привидения, значит, разные бывают. Одни вредные, злые, другие добрые. Не дам я им никакого адреса, я от них убегу».
«Ты куда пошел, мальчик? Дай нам свой адрес!» «Чего пристаешь к человеку? Сон ему может присниться скверный, настроение испортишь»,
— сказал добрый его приятель.
«Куда ты пошел?»
— не унимался первый.
«Подожди, мы тебе что-нибудь замечательное пришлем. Адрес нам дай, адрес!»
«Врет, наверное, что замечательное пришлет. Сам, наверное, плохое что-нибудь мне хочет сделать. Но нет, думает, ты меня не поймаешь. И я иду туда, где окно. Они заградили мне двери, а я спокойно выйду в окно».
«Куда пошел?»
— орал привидение. «Я сейчас приду», — сказал я, а сам взял и вылез в окно на улицу. Мы с бабушкой ходим по лесу, шуршим листьями. Осень. Мы ходим с ней долго. Вышли из леса, очутились у деревенского пруда, про который бабушка говорила. Пруд большой, едва-едва проглядывает на горизонте противоположный берег.
«Батюшки, осень, осень, с листьев слезы текут»,
— говорит бабушка. А я вижу на берегу старую черную лодку и бегу к ней. Бабушка мне говорит:
«Это мой челнок.
Я хочу доплыть на нем до того берега и посмотреть, что там. Ты со мной поедешь, бабушка?»
«Нечего мне, я там была. Мой челнок для тебя не годится, рассохся, течет по всем швам»,
— говорит бабушка. Я стала возиться с лодкой, чинить ее, приспособлять для плавания. Во время возни я вдруг услышал бабушкин голос.
«Не смею тебя беспокоить. приходи, однако, ко мне побеседовать.
Я оглянулся спросить, что она нажимает на «т», но ее нигде не было. Я искал, искал, она будто сквозь землю провалилась. Я стал волочить лодку к воде, было тяжело, я устал и проснулся. Бабушка давно встала, она была в кухне. Мне мой сон не понравился. Зачем-то они все умирают, сквозь землю проваливаются. То ли дело я. Мне летать хочется, до того берега добираться. Я встаю и включаю радио. По радио играет веселая музыка. Я начинаю под музыку плясать. Сегодня я весь день пляшу. По телевизору музыка я пляшу, как будто у меня есть особый моторчик, и он автоматически заводится, когда играет музыка. Пришли родители, услышали, что я топаю, и говорят.
«Тише, тише, придут снизу»,
— сказал папа. «Он же совершенно выздоровел», — сказала мама. Я стал тише топать, но плясать не перестал. На отца наскочил нечаянно, он говорит.
«Ты дергаешься, будто тебя палками бьют».
Я перестал сильно руками размахивать, но плясать не перестал. Держусь ровно, топаю тихо, танцую. Увидела случайно мама и говорит.
«Ты, Славик, неплохо двигаешься, между прочим».
Мама не понимает. «Я не просто двигаюсь, я танцую». «Ничего, скоро поймет, куда она денется». «Все мой танец поймут, никуда не денутся», — отец говорит.
«Что ты делаешь? Ты бабушке надоел, у нее перед глазами мелькаешь. Прекрати немедленно».
«Я не мелькаю. Я, может быть, ей жить помогаю. От смерти ее спасаю. Веселю». Мрачный отец. Завидует, наверное, мне, что я веселый, потому и говорит.
«Прекрати».
Я не обратил на это внимания. И плясать продолжаю. А что делать? Музыка играет, моторчик работает. Отец говорит.
«Остановись».
«Не могу», — говорю.
«Почему не можешь?»
«Завелся».
«Это что такое?»
«Моторчик завелся».
«Какой моторчик?» «Ах, моторчик! Останови моторчик. Мотор работает, но голова на плечах должна быть».
«При чем тут голова?»
«Соображать. Что? Зачем? Для чего?»
«Я знаю», — говорю.
«Знаешь, так остановись, наконец».
«Я знаю, моторчик у человека работает, голова на плечах есть. Стоп! Я, между прочим, знаю, зачем я пляшу». Помните Толю Богданова? На вид он парень обыкновенный, но веселый. Он сам пел и плясал в нашем классе. Никто его не просил. Но было интересно. Вот и я. Пока учусь, подрасту. Правда, родителям надоедает. Они не знают, куда от меня деться. Сами они виноваты. Я их спрашивал, что мне делать. Они говорили книгу почитать. Я читал книгу про ребят, которые, что есть моча, отплясывали в деревенской бане. Баня ходуном ходила. Родители говорили мне, телевизор посмотри. Я смотрел. Там вообще поют и пляшут, тем более, что другое мне неинтересно и ничего не понятно. А когда я сам начал плясать, все время слышу «Перестань, да прекрати! Зачем прекращать? Я живу в своей квартире, в своей, на своей улице, на своей, в своем городе, в своем, учусь в своей собственной школе, вот, значит, что хочу, то и делаю. Плясал, пляшу и буду плясать. Мне нужно. А что?» Мой отец, в конце концов, один прекрасный день принес новые лыжи. Нельзя сказать, что лыжи были необыкновенные, но мне именно такие нужны. День действительно был замечательный. Зима пришла. Снег навалило. Я снова выхожу на улицу и встаю на лыжи. Прокачусь от дома до школы по новому снежку. Вышел, и сразу старые знакомые встретились. Старик-философ сказал мне «Физкульт, привет!» Знакомая девочка вела кошку на поводке. Прежде она за кошкой бегала, теперь кошка за ней тащится. Коля гонял на велосипеде прямо по снегу. «Где этот мальчик, который дал тебе велосипед?» — спросил я.
«Скоро вернется», —
сказал Коля. У Васи на окне горел свет. Наверное, он уроки учит. Мне тоже захотелось учить уроки. И в школу захотелось. Я катил на новых лыжах. Медленно падал снег. Все было в порядке. Только я так и не знаю, каким лучше быть. Нормальным или необыкновенным человеком. Вообще-то обыкновенным человеком быть просто замечательно. Я чувствую. Может быть, лучше всего. В общем, как быть необыкновенным человеком, я пока совсем не знаю. Я вон чуть не умер от этого. Отложим это до другого раза.